Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске традиционная рубрика «Документальное кино». «Поверх барьеров» представляет московского режиссера Тофика Шахвердиева.
Мама, сейчас у меня только две любовницы. Я люблю их двоих как бы одинаково.
Тоже был такой случай. Все, уже уроки закончились, мы начали идти домой. И Женя кричит: «Жень, я люблю тебя!» Я думаю, в каком она смысле? Дружеский или как?
Я предпочитаю называть свою работу кино не игровое. Оно ничем, по сути, не отличается от кино. Пусть оно называется художественным, пусть еще как-нибудь называется. Для меня эта работа – это добыча руды, из которой я буду выдергивать редкие-редкие кусочки какого-то золота.
Тофик Шахвердиев и его фильмы во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. В передаче Елены Холоденко «Донецкая пленница» история украинки Ирины Довгань.
Мы живем, видно, в разных мирах совершенно с этими людьми. Они во мне не видели не только там мать, бабушку, женщину. Я к растениям отношусь гораздо лучше. У меня на теле не было ни одного места, на которое можно было лечь на пол. Болело все настолько адски, что я мечтала, что, может быть, я потеряю сознание, и тогда я смогу остановить эту боль. Я несколько раз ему повторила: «Пожалуйста, если можно, просто застрелите меня». Он мне сказал такую фразу, что: «Ха-ха, не все так легко, ты еще помучаешься».
5 дней, о которых невозможно сказать всего лишь. 5 суток, когда боевики самопровозглашенной ДНР удерживали Ирину Довгань в плену. Осколок августа, поделивший жизнь на до и после. 53 года Ирина прожила в небольшом городе Ясиноватое, в 10 минутах езды от Донецка. На полпути Донецкий аэропорт, за который потом сражались киборги. Экономическое и медицинское образование использовала творчески, занимаясь предпринимательством. Возила товар из Германии, держала секонд-хенд в своем городе. Позже открыла камерный салон красоты. Сама же работала в нем косметологом. Свое красивое дело Ирина Довгань собиралась передать в наследство дочери и невестке. Стояло знойное лето 2014-го, первые месяцы войны на востоке Украины.
Когда украинские военные освободили Славянск, армия подошла ближе к Донецку по трассе между Славянском и Донецком. И первый блокпост украинской армии от моего города, может быть, находился в 10-15 минутах езды. В моем городе в этот момент уже было очень много странных людей, частично одетых в камуфляж и вооруженных, не очень похожих на местных, и они очень внушали страх. Поскольку у меня был очень широкий круг общения с женщинами по роду моей деятельности. Косметолог – это, ну, знаете, как сестра или подруга всегда. К тому времени я уже знала, кто занял какую позицию. И тем женщинам, которые заняли такую же позицию, как я, которые не собирались предавать свою страну, не собирались звать чужого президента на свою территорию, вывешивать флаг чужой страны, я их обзвонила, и они все начали что-то помогать и делать. Мы варили борщ, жарили блины, собирали опять-таки фрукты, овощи. Потом кто-то начал собирать деньги. Деньги начали стекаться ко мне. Мы начали покупать сигареты, кофе. Я объехала все аптеки города и купила достаточно большое количество антибиотиков, потому что украинские военные спали в посадке, все было не устроено, и они многие болели. Мне на тот момент казалось, что я делаю совершенно логичное дело. И я все время повторяла той женщине, с которой мы ездили вместе, то есть один день на моей машине, один день на ее машине. Я ей говорила: «Оксана, мы должны спешить. Сейчас война закончится, и мы потом всю жизнь, нам будет стыдно, что мы ничего не сделали для своей страны». Наверное, я была на тот момент идеалистом, хотя, ну, нельзя сказать, что мы совсем не боялись. Мы реально боялись, потому что мы проезжали уже какой-то самосделанный блокпост, который уже соорудили вот эти вот вновь прибывшие люди непонятные, и было через него страшно проезжать. Мы даже легенду придумали, что мы едем в Славянск и везем родственникам еду. Потом ко мне начали сносить одеяло, постельное белье, футболки чистые, чтобы военные могли там переодеться, потому что в 2014 году украинская армия имела действительно жахливый выгляд. Мы ездили иногда каждый день, иногда через день.
Но ситуация накалялась, рассказывает Ирина Довгань. На крышах девятиэтажек появились минометы. А с территории Ясиноватского марш-завода доносился рев крупной военной техники.
И наша последняя поездка, она была очень знаковая, потому что в Краматорск, уже на освобожденную территорию, которая уже контролировалась украинской армией, мне волонтеры из Киева передали камуфляж. Несколько упаковок дубка. Это еще советский такой вариант, пластиковый. Но я была неимоверно горда, что я смогла это сделать. И я посчитала своей обязанностью отчитаться. И когда мы передавали это военным, сделала фотографии себя на фоне этого камуфляжа и этой молодой женщины Оксаны, которая ездила со мной на планшет. И я думала, что, ну, это будет как отчет, что все их деньги не... Просто так я неизвестно куда дела. Все деньги, которые мне сдали женщины из моего города. И когда мы с последней поездки наконец смогли вернуться в свой город, потому что украинская армия пыталась освободить Ясиноватую 17 и 18 августа, город был, конечно, в жахливом стане, все горело. Я не могла бросить дом. У меня была старая собака, два кота, аквариум, огород, сад и военные, которым я уже начала помогать. Это было бы предательством просто в один день уехать в Мариуполь и перестать это все делать. У нас в Ясиноватой был арестован мужчина молодой, который был обвинен в том, что он ездил на Майдан, принимал участие в Майдане в Киевском. И мы это слышали, и что его сильно побили, что ему выбили все зубы, и вроде бы как его отпустили, я это знала. Но, знаете, если я оглядываюсь сейчас назад, я хочу честно сказать, что я думала, что со мной такого не случится, и что я ничего особо плохого не делаю. Но подумаешь, я кормлю армию своей страны. А какое здесь преступление?
Ирину сдал боевикам коллега мужа, прораб строительной фирмы, который иногда даже обедал в доме Довганей. Именно этого человека она попросила отвезти планшет в Мариуполь, семье.
Этот прораб выезжал из Донецка, и он не остановился на блокпосту. Его догнали. Это мне уже рассказывал в батальоне «Восток» следователь, который меня допрашивал. Его начали бить, и он сразу сказал: «Нет, я свой, зато я тут везу вещи Укроповки. У нее в подвале прячутся украинские военные. Я это точно знаю». И я верю, что это было так, потому что, когда они приехали меня в дом арестовывать, их было около 10 человек, они заняли какую-то оборону, и они шли именно в подвал. Мне в этот момент одели на голову балаклаву, вывели меня в машину, которая стояла на улице. Я была в шоке. Какое-то время я сидела в этой вонючей балаклаве с наручниками за спиной, ну, руки связаны были наручниками, в этой машине. Возле меня стоял человек с автоматом, а потом меня завели в дом, меня начали бить и сказали, что им нужен код сейфа. У нас был хороший двухэтажный дом, и в спальне, в гардеробе был сейф. Я сразу сказала код сейфа, потому что выбора не было. Они нашли в сейфе деньги, довольно-таки большую сумму. Это тоже говорит о том, что мы оказались неподготовлены, и мы не думали, что такое произойдет. И в этот момент они уже выдрали со стены самый большой телевизор, сняли. За те полчаса или 40 минут, которые я просидела в машине, они приехали меня арестовать на трех машинах. Они уже набили кучу каких-то вещей, которые им понравились в моем доме. И меня повезли в батальон «Восток».
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров» в передаче Елены Холоденко «Донецкая пленница. История украинки Ирины Довгань».
Что вам довелось пережить в плену?
Они видели фотографии меня и этой молодой женщины на фоне украинских военных. Там на фотографиях была техника, и на фотографиях был момент, где они одевают камуфляж, который мы привезли, и багажник моей машины, в которой набито продуктов. И поэтому сомнений никаких не было. Мне сказали сразу, что мы тебя, суку, пристрелим, но ты должна нам сказать, кто еще с тобой занимался террористической деятельностью против ДНР. Больше всего они, конечно, хотели адрес и имя этой молодой женщины, которая была у меня на фотографиях. И основные пытки я перетерпела именно из-за этого. Я была не в подвале, а на третьем этаже. Это была воинская часть на улице Элеваторной в Донецке. Я уже потом узнала адрес через других дончан. Сначала меня пристегивали наручником к радиатору, но там бежать было некуда. Везде были эти военные с автоматами. Охранник стоял, смотрел, поэтому на какой-то там день меня перестали пристегивать. Меня водили на допрос. Два дня меня допрашивали два следователя батальона «Восток». Я так понимаю, что это кто-то из силовиков украинских. И одного из них, местного Артема, я очень сильно раздражала. Он испытывал ко мне какую-то просто ненависть. И он мне все время говорил, что если ты, тварь, сука, не будешь откровенна, я вижу, ты хитришь, ты все время хочешь меня обвести. Понятно, что я пыталась не говорить все, что можно не говорить. Он принес шприц с каким-то препаратом и начал мне говорить, что это сыворотка правды, и рассказывать мне, что если я сейчас не скажу четко то, что он хочет, сейчас придет врач, мне вколят, и после этого я все расскажу, но я уже буду растением. И я смотрела на этот какой-то бэушный шприц, и я понимала, что непонятно, кто уже был этой иглой уколот, и мне, как человеку с медицинским образованием, было страшно вдвойне. И этот Артем и второй Андрей, одного был позывной «Опер», а второго «Комар». У них висели бейджики, и я это прочитала. Они меня не били, они меня оскорбляли, запугивали, говорили, что со мной будет. Они мне сказали, что моя судьба однозначно решена. Сейчас часть батальона «Восток» воюет в Иловайске с укропами, и когда они вернутся, то даже такой секонд-хенд, как ты, все равно пригодится для того, чтобы ребята получили релакс. И ты пойдешь на первый этаж в батальон «Восток».
Но что-то пошло не так. Исследователь Артем сказал Ирине: «По-хорошему не хочешь? Сейчас будет по-плохому».
Он ушел. Может быть, минут через 10 зашло где-то 5 человек, людей кавказской национальности. Они внешне выглядели не украинцами, вели себя совершенно иначе. Это были очень самоуверенные, хорошо экипированные люди. Они говорили по-русски с акцентом, и они меня очень жестоко за волосы. Потом они меня ударили, они какую-то часть они меня волокли вообще на спине за ноги. Они меня потащили на первый этаж в комнату, где их было человек 15. Там был мужчина в наушниках и с таким интересным столиком на груди, как рюкзачком, на шлёвках таких, я никогда такого не видела. На этом столике был мой планшет. И он смотрел фотографии в планшете, какие у меня были, рылся все. У него был мой телефон. В телефоне он нашел СМС из приватбанка, что перечислены проценты по вкладу. У них в руках были карточки из моего сейфа банковские на меня и на мужа. И это было первое, что их интересовало. Я сказала то, что помнила в этом шоковом состоянии, но почему-то я вспомнила, я обычно забывала, а там я вспомнила все эти коды этих карточек. И потом моему мужу приходили на телефон смски, что деньги снимались с Шереметьево, в аэропорту Шереметьево. Те следователи, два украинских, не были ни добры, ни приветливы, но эти люди, они били меня ногами, снимали с меня штаны, они расстегивали в этот момент свои ремни. Они мне сказали, что сейчас снимут видео изнасилования, отправят моему мужу. И вот этот вклад, СМС которого прочитал этот, и он сказал, сколько денег на банковском счету, что мой муж, посмотрев это видео, на коленях приползет и в зубах принесет эти деньги. Потом один из них сказал, что лучшее, что мы можем сделать, это вывести ее на тот блокпост, который пристреляла украинская армия. Вот будет круто, когда укропы сами ее и пристрелят. Перед этим вот этот Заур, он меня еще расстреливал. Он мне приставил пистолет к виску, много всего говорил такого, и потом выстрелил. Меня потом спрашивали юристы и в военной прокуратуре, был выстрел, выстрелили ли вам в голову или вниз. И я была уверена тогда, что реально был выстрел в пол. А сейчас я прочитала буквально недавно кусочек из книги Асеева, где он написал, что на его глазах расстреливали мужчину и что частично выстрелили ему выше головы, но можно сказать, что он пережил смерть. Когда я прочитала вот этот кусочек, я вдруг поняла, что произошло. Когда он нажал этот курок возле моей головы, я тоже пережила смерть, потому что какую-то часть дальше событий я вообще не помню. Я помню, что перед этим кто-то сказал, кто будет меня фиксировать на том блокпосту, который пристреляла украинская армия, что там очень опасно. Ну, а потом он выстрелил, и я уже помню себя, когда один из этих кавказцев везет меня в машине и толкает меня, и говорит мне такую фразу: «Сука, перед смертью хоть в Лексусе прокатишься».
Ирину Довгань, обмотав украинским флагом, привязали к столбу на самой большой площади Донецка – мотель. На грудь повесили табличку: «Она убивает наших детей. Агент карателей».
Я была в какой-то прострации, я все время сползала по этому столбу, у меня подгибались ноги, они меня били и говорили стоять ровно. Крайне редко, но проходили какие-то люди, и они начали кричать этим проходящим людям: «Смотрите, мы поймали фашистку, мы поймали убийцу, она клеила маячки на ваши дома, радиомаячки, а украинская армия в эти радиомаячки попадала снарядами. Это она все делала, мы вот ее обезвредили, смотрите». И ко мне подходили женщины, мужчины меня не били. Это была просто череда женщин, которые подходили и били меня ногами, били меня кулаками. Бабушка одна, которая опиралась на палку, била меня палкой. Меня били по ушам. Одна женщина несла, остановилась машина, она везла, видно, там помидоры. И она эти помидоры мне вкручивала в глаза, давила, вот чтобы просто что-то сделать такое. Ее муж говорил ей: «Поехали уже». Она изо всех сил как-то старалась вот эту ненависть. Но вы понимаете, они все время им говорили, что это убийца. Мы ее поймали, она радиомаячки украинской армии клеит. И люди в этом страхе, понимаете, вдруг случившейся войне, женщины эти видели во мне, ну, исчадие ада.
Это вы сейчас уже по истечении нескольких лет думаете, что они были в страхе и поэтому так поступали? Или вы помните какие-то свои мысли о них тогда?
Ой, тогда у меня не было вообще никаких мыслей. Я была просто парализована тотальным страхом. Я просто держалась за этот столб, потому что каждое мое съезжание чревато было ударом приклада по бедру. Я в эти моменты выхватывала все равно какие-то картинки. Я увидела мужчину в белой рубашке с коротким рукавом, у которого был бейджик и был на груди большой фотоаппарат с большущим объективом, профессиональный. Я знаю, что такой фотоаппарат они нашли у меня дома, когда меня арестовывали. Это мы подарили дочери. Кэнон, этот дорогой фотоаппарат, она очень мечтала, мы подарили. И такой же фотоаппарат, похожий, был у этого человека. Тогда вот у меня мелькнула мысль, что, может быть, он меня спасет. Он в белой рубашке. Он вообще не похож на то, что вокруг меня. Но то меня била очередная женщина, и я больше его не видела. Это был этот фотограф Маурисио Лима. Я уже потом прочитала в интернете, что это знаменитый фотограф, лауреат Пулитцеровской премии, и что он сделал очень много фотографий. А тогда на тот момент сменялись новые женщины, которые избивали меня. И потом я забыла о мужчине в белой рубашке. И подъехала «Волга», черная «Волга», из нее вышли в черной форме, совсем отличающиеся от этих людей, двое, наверное, профессиональных военных. Быстро подошли к столбу, один из них взял меня сзади на затылке за волосы и резко повел в машину. Я несколько раз ему повторила: «Пожалуйста, просто убейте меня, пожалуйста, если можно, просто застрелите меня». Я уже была в таком состоянии, что легкая, быстрая смерть мне казалась просто огромным счастьем. И он мне сказал такую фразу, что «ха-ха», как-то так, «нет, не все так легко, ты еще помучаешься».
Тот же самый «Лексус» отвез Ирину Довгань обратно, на базу батальона «Восток».
Меня посадили в узкую камеру с туберкулезником, продолжали там все время бить, подходили новые люди, открывали решетчатую дверь железную, говорили мне: «иди сюда». Нельзя было не подойти. Я подходила, мужчины разгонялись, били меня ногой в грудь, и я летела опять в этот свой угол. Потом был один, который заставил меня открыть рот и брызнуть мне из баллончика. Что-то там с этим баллончиком заело, мне попало небольшое количество, это были ужасные ощущения. Но эти начали кричать: «Зачем ты это делаешь? Чем мы тут дышать будем?» Мне было настолько тяжело, что я подползла, вот этот туберкулезник, он все время говорил, что «отпустите меня, у меня открытая форма туберкулеза, я же вас тут могу заразить, я свой». Возле него стояла 5-литровая баклажка, в которой было немножко воды. Когда он подошел к этой решетке и с ними разговаривал, то я тихонько подползла со своего угла и смогла выпить несколько глотков воды с его баклажки. И это было такое облегчение и такое счастье, потому что у меня неимоверно пекло горло и горело в груди. В груди горело от ударов. После того, как тебя бьют ногой в грудь, сначала ты не можешь дышать, а потом такое впечатление, что внутри, в грудной клетке, начинается пожар. Я могла бы прожить всю жизнь, не испытав этих ощущений. Они издевались надо мной еще очень долго. Я попросилась в туалет, и я не хотела в туалет, но я очень надеялась, что я, зайдя в туалет, смогу еще выпить хотя бы глоток воды, хоть с унитаза, хоть как-то. Потому что жажда, это ощущение было просто ужасное. Я была в полубессознательном состоянии. На ту ночь меня оставили в покое. И единственное, что я помню, что я очень хотела лечь, а лечь я не могла, потому что у меня на теле не было ни одного места, на которое можно было лечь на пол. Болело все настолько адски, что я мечтала, что, может быть, я потеряю сознание, и тогда я смогу остановить эту боль, отдохнуть. Но когда они меня допрашивали, я сказала название соседней улицы, там, где жила эта Оксана на фотографиях, и я сказала ее фамилию. Я уже больше, я не в состоянии была терпеть это все. Но к тому времени и Оксана, и ее семья выехали в Славяногорск, и их там не было.
Вы потом встречались с Оксаной, рассказывали ей?
Оксана живет рядом со мной. Мы, наверное, больше, чем родственники. Я живу в селе рядом с Васильковым, они живут в Василькове. Почти каждый день мы перезваниваемся. Я не хочу нагнетать. Мы все работаем, мы счастливые, мы вместе. И у нас, правда, все хорошо.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров» в передаче Елены Холоденко «Донецкая пленница. История украинки Ирины Довгань».
Мне казалось, что если с кем-то из них установить контакт, то меня меньше будут бить, что они увидят во мне живого человека, женщину. Я вот, допустим, следователя спросила: «А как? Вот вы же христиане, как же вы меня, женщину, возраста вашей матери, могли отдать, ну, на такое мусульманам?» И он, этот следователь, засмеялся, так на стуле на колесиках отъехал в сторону и со смехом мне сказал: «Ха, мадам, а с вами все это делали осетины. Вот чтобы вы понимали, они христиане, а не мусульмане. Так что все окей». И я могу по себе сказать, до того, как я прошла то, что я прошла, я бы никогда в жизни не поверила, что это возможно. В 2014 году в центре цивилизованного Донецка со мной, с женщиной, 53 года, я все время говорила: «Не надо, пожалуйста, я не молодая женщина, я мать, я бабушка, пожалуйста, не надо. Ты переносишь на этих людей свое видение мира и свое ожидание от мира. А мы живем, видно, в разных мирах совершенно с этими людьми. Я к растениям отношусь гораздо лучше. У меня был сад и цветник. Знаете, мне иногда сорняк жаль вырвать, потому что он тоже красивый, у него листья. Его природа создала. А там люди вообще лишенные этих чувств. Но инстинкты самосохранения и у них есть. И вот этот Заур, вот этот парень в наушниках, который лазил в моем планшете, он нашел скрин, где в ленте я соскринила с июня месяца, как востоковцы едут занимать аэропорт. Много фотографий было в интернете. И на одной из этих фотографий был Заур. Знаете, это, честно говоря, смешно, но в его голосе реально был страх. Он боялся вот эту избитую, перепуганную тетку, которая валялась на полу, свернувшись калачиком. Он хотел, чтобы я ему сказала, что я за ним здесь слежу.
Ирина Владимировна, какие чувства вы испытываете к жителям Донецка и других городов так называемых республик ДНР и ЛНР, которые остались там и которые приняли эту власть?
В разные периоды разные чувства. От ненависти до презрения, до жалости. Все что угодно. Когда арестовали Асеева, я испытывала к ним очередную ненависть. Каждый раз, когда я слышу, вот сейчас опять у них сидит 20-летний мальчик на подвале с пороком сердца, который в интернете выкладывал песни на украинском языке. Когда я получаю эту информацию, осознаю, как вы думаете, что я к ним испытываю? В такие моменты мне хочется сказать: а вы там, матери, бабушки, жены, кто вы там вообще? Этого мальчика, который, когда случилось ДНР, ему было 14 лет. Но тем не менее, он любил Украину и пел под гитару украинские песни и выкладывал их на своей странице в Фейсбуке. И за это я просто знаю, что он сейчас прошел. Спросите у Козловского, у Асеева. Мы все знаем, через что прошел этот 20-летний ребенок. Что я могу к ним испытывать? В такие моменты я ненавижу их всех. Потом я думаю, я должна быть сдержаннее и толерантнее. Ненависть – деструктивное чувство. Все равно войны заканчиваются, и как-то надо будет жить с ними. Но потом я думаю, ну пусть с ними живут другие. Те, кто не прошли через то, через что прошла я.
Кто вас спас?
Меня спасла фотография Маурисия Лима. Я ему безумно благодарна. И он был в числе журналистов, которые меня вывозили. Я пыталась и на колени встать, и обнять его за ноги. А он был такой закрытый, и он все время мне показывал, что не надо. Он меня сфотографировал, это было два кадра, и его прогнали. И он сразу же через 20 минут пришел в свой отель и выставил на какой-то сайт это фото, и его забрало «Нью-Йорк Таймс». И его успели вставить, видимо, в это, и «Нью-Йорк Таймс» вышла с этой фотографией. Тот же день, когда я стояла возле столба. А потом мы поняли, что это вот эта разница во времени. Газету «Нью-Йорк Таймс» утром сразу же прочитал и журналист Марк Франкетти. Марк Франкетти – это российского пула журналист европейский, который живет в Москве. У него жена россиянка. Этот журналист писал статьи о Александре Ходаковском. И он выпустил несколько статей. Я поняла, что в его статьях Александр Ходаковский – это альфовец, высшая структура СБУ Украины, предатель, который перешел на сторону России и возглавил батальон «Восток» в Донецке от ДНР, что этот Ходаковский в его статьях, он интеллигент, он начитанный, он романтик, он огромный патриот своего региона Донбасс, и что все это он делает для людей Донбасса, потому что так решили люди. И, конечно, когда, понимаете, вот эта женщина возле столба и с надписью, что боевики батальона «Восток», его подчиненные пытают там, избивают эту женщину возле столба, то для Марка Франкетти это было не лучше. Они тогда приехали меня забирать. Это был Эндрю Крамер, Марк Франкетти. Было два каких-то российских журналиста, то ли с «Эхо Москвы», я не помню. И они присоединились к Маурисио Лима. Это была глубокая ночь. И утром они меня уже вывезли на Мариуполь. Ко мне был очень добр Эндрю Крамер. Он сказал мне, что я знаю, что вас 5 суток не кормили, вам не давали воды. И мы глубокой ночью, он меня уговорил, и я помылась наконец-то в душе. И он меня спустил в какое-то кафе, и мне сварили рыбного бульона. Марка Франкетти я видела очень коротко. Буквально несколько секунд именно в батальоне «Восток» он разговаривал с Ходаковским недружественным голосом. Я не помню ни слов, ничего, но он был раздражен.
Скажите, пожалуйста, чего после того, что с вами случилось в плену, нету больше в вашей жизни?
У меня нет совершенно никаких чувств, кроме ненависти к стране Россия. Я просто женщина, я никого не буду... Наверное, если не начнется реальная война, потому что тогда я не знаю, что я буду делать. Так просто, я не буду никого убивать, но я их всех ненавижу. Я их ненавижу лютой ненавистью. Я передала это своим детям, и насколько я смогу, я передам это своим внукам. Я уже это делаю. И пусть люди говорят обо мне что угодно, но сначала они должны пройти то, через что прошла я, потерять то, что потеряла я, а потом я с ними поговорю на равных.
Что, наоборот, вы приобрели за эти 5 дней, несмотря ни на что?
Наверное, острое ощущение любви к детям, к своим. Как бы я их второй раз опять приобрела. Очень большую любовь к своему мужу, потому что я его не потеряла. Я с ним прощалась там ночами. Я извинялась перед ним за то, что я обрекла его на все эти тоже страдания. А у 15-летней младшей дочери я просила прощения, что я не смогу ей помочь с внуками, когда они родятся. Не дам материнский совет. И потом, когда я осталась все-таки жива, вы знаете, это какой-то другой уровень любви к своей семье. И еще... Это другой уровень любви к своей стране. Потому что Украина стала для меня вот в этом перечне. То есть я за нее должна была умереть, а я не умерла. И я вышла в новую жизнь с какой-то высокой нотой, такой звучащей любви к этой стране. Может быть, это звучит пафосно, но это так есть в моей жизни. Я просто хочу сказать, люди, цените свою свободу. Цените семью и цените то, что вы живете на территории, где нет войны. Потому что когда приходит война, это ломает все.
Ирину Д. Довгань записала Елена Холоденко. В передаче звучала музыка украинского композитора Золтана Алмаши. Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Документальное кино». «Поверх барьеров» представляет московского режиссера Тофика Шахвердиева. Он родился в 1938 году. Автор многочисленных документальных фильмов. Среди них «Убить человека», «Марш победы», «Сталин с нами», «Два мальчика, которые не пьют», «О любви» и других. Лауреат престижных российских и международных премий. Сегодня он гость пражской студии «Радио Свобода».
Мама, сейчас у меня только две любовницы. Я люблю их двоих как бы одинаково. Одна любовница учится в одном классе с вами, а другая моя любовница любит одного, второго, третьего, четвертого. Скоро заведет пятого.
Я маме сказала: «Мам, кого мне лучше любить? Кирилла, Андрея, Ваньку, Женьку или кого лучше?» У меня столько их было похоже. Мальчишек 12. Точно.
12, ты мне сама говорила.
Мне 10.
Между прочим, вот тоже был такой случай. Все, уже уроки закончились, мы начали идти домой. И Женя кричит: «Жень, я люблю тебя!» Я думаю, в каком она смысле? Дружеский или как? Не понял я.
Документальное кино. Ну, вот такой жанр. Звучит немножко суховато, но я думаю, что у каждого серьезного режиссера есть свое определение, или, по крайней мере, свои комментарии к определению жанра. Для вас что это за жанр?
Сегодня понятие «документальное кино» приложимо только к тому зрелищу, что мы имеем в своих телевизорах. Репортажное кино, то есть показ того, что имело место. Мы должны быть благодарны людям, которые сняли этот факт. Нам это любопытно. Но с точки зрения кинематографа, для меня это работа совершенно низкого и недостойного уровня. Я предпочитаю называть свою работу кино неигровое. Оно ничем, по сути, не отличается от кино. Пусть оно называется художественным, пусть еще как-нибудь называется, но дело в том, что моя работа сводится к тому, что я не хочу только зафиксировать события. Для меня эта работа – это добыча руды, из которой я буду выдергивать редкие-редкие кусочки какого-то золота. Для меня это та же поэзия. А поэзия для меня – это когда люди видят больше, чем видят, и понимают больше, чем понимают.
Вы в разные годы и в Советском Союзе, и после распада Советского Союза снимали фильмы на самые разные темы, в том числе о политике. Причем, насколько я понимаю, насколько я слышу и вижу, для вас политика – это персонаж. У вас есть фильм «Сталин с нами» о прошлом. У вас есть фильм о режиссере, который снимал в Белоруссии нынешнего белорусского президента, ну, можно сказать, по-видимому, диктатора. Как-то связаны эти фильмы? Это совершенно для вас разные персонажи? Это разные фильмы?
Фильмы разные, поскольку материал разный и персонажи разные. А суть и там одна. То есть ты сторонник демократизма, демократии, или ты сторонник авторитаризма. Эти понятия, они настолько лапидарны, настолько требуют разъяснений, но все равно мир, по-моему, человеческий делится на тех, которые жаждут свободы, или те, которым нравится жить в каком-то строго упорядоченном обществе, где есть вождь и где надо делать то, что обязаны делать. Там белорусский акцент, здесь русско-грузинский акцент и так далее. Поэтому суть для меня одна.
Ваш фильм о белорусском президенте называется «Мой друг Юрий Хачевацкий». Другой ваш политический, документальный, художественный фильм, не игровой, называется «Сталин с нами». Сталин – это символ. А вот режиссер белорусский Юрий Хачевацкий. Почему вы сняли фильм о нем?
Юрий Хачевацкий – это человек, одаренный способностью ясно, внятно, убедительно и увлекательно объяснить, что за этими словами стоит. Это не только фильм о нем, а фильм о том, что есть наша жизнь. А когда мы слышим, что происходит в Беларуси, мы это легко сопрягаем с тем, что происходит с нами в России. Это наша общая постсоветская жизнь.
Александр Григорьевич, вот есть режиссер Юрий Хащевацкий. Он сделал фильм «Обыкновенный президент». Этот фильм о Лукашенко. Почему его не показать по государственному каналу в Беларуси?
Он же его сделал не для того, чтобы показать на телевидении. Вот о чем речь.
Александр Григорьевич, почему же президенту, как человеку благородному и сильному, не разрешить свободу слова? Люди сами разберутся.
Ну хорошо, давай поговорим о жизни. Никаких проблем нет, будем говорить о жизни.
Сидят два близнеца в утробе матери. Знаешь эту притчу? Уже подходит время родиться, они уже знают, что сейчас их будут рожать. Они оба сидят, трясутся, говорят: «Господи, Боже мой, какой ужас, что будет? Все, жизнь кончилась». А второй говорит: «Нет, не говори, что жизнь кончилась. Может быть, там, куда мы сейчас идем, может быть, там что-то тоже есть». Тот говорит: «Ну, я не знаю, но оттуда ведь никто еще не возвращался». Не важно, откуда берутся дети, Тофик. Важно, как они туда попадают.
В этом парадокс очень серьезный и проблема. Потому что, когда физически стареешь, а мозги еще как у пацана, это, наверное, самое жуткое. Вот я думаю, от этого очень многие мужики помирали. Потому что силы уже не те, а дурь еще та.
Нет, диссидентом я никогда не был. Я вообще не соображал, что я занимаюсь антипартийной и антигосударственной деятельностью. Я не соображал, но я ею занимался. Ну, потому что я всегда делал то, что мне хотелось, а мне хотелось поступать именно так, как кому-то не хотелось.
Течет шампанское рекой, и взор туманится слегка, и все как будто под рукою, и все как будто на века. Крест деревянный или чугунный назначен на грядущем мгновенье. Обещайте деве юной любовь вечной на земле. Не обещайте деве юной любовь вечной на земле.
У вас есть целый цикл фильмов о детстве.
Да.
Оно
да.
вас волнует, детство. Да. Вы часто вспоминаете свое да. детство. Детство и документальное кино.
По сути, интересен персонаж от какого-то начального, такого трехлетнего возраста, когда человек начинает говорить, и до самого преклонного. Везде мне хочется заглянуть туда, где без своей камеры никто бы ничего не увидел и не понял. Когда я снимаю, а потом собираю фильм, то те люди, которые мне помогали и находились рядом, и видели все, и слышали все, они потом смотрят фильм и видят, что это совсем новое. Но то же самое время – это оно, что мы снимали, но это совершенно другое. Я никогда не пользуюсь в неигровом кино сценарием. И игровые картины начинаются за письменным столом. И в игровом кино тебе известны все перипетии сюжета, а самое главное, куда эта история приведет зрителя. Когда ты снимаешь неигровое кино, для тебя загадка каждый последующий момент. В неигровом кино ты не можешь сказать персонажу: «Скажи то-то и так-то». Это я на игровой площадке так разговариваю с актерами. Я им предлагаю интонацию, предлагаю жесты и так далее, и согласовываю с ними. А в неигровом кино это непозволительно, потому что человек сразу же выдает себя, что это фикция. Поэтому я всегда подчиняюсь течению жизни, снимая всегда, очень мало зная, что представляет собой герой, что представляет его окружение и так далее. Я беру камеру и иду с сознанием и с желанием понять, а что там внутри. Снимая видимое, снимите невидимое, потому что видимое снимут и без нас.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В рубрике «Документальное кино» мы представляем московского режиссера Тофика Шахвердиева и героев его фильмов.
Надо Николина. Расскажи, что случилось, почему ты здесь?
Девушку избила. Она потом в больнице скончалась. Вот я и здесь.
8 человек. Новенькие.
Эти, которые уже выйдут сюда.
Которые уже выйдут сюда.
Две
девочки, которые вот получили мы вчера, останутся там.
Получили сегодня две тяжкие.
Ну, как правило, сейчас вот убийцы, да, тяжкие телесные, наркоманы. Вот в основном такие статьи сейчас идут.
Это специальная камера, когда девочки с этапа ночью приезжают до того, как мы их принимаем.
По какой статье вы сюда попали?
По 111-й первой. Это означает умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
В течение этих двух недель будут проходить полное медицинское обследование. С ними будут работать все работники колонии.
Равняйся. Мирно. Равняйся на середину. Товарищ полковник, коллектив осужденных на утренний вечер построен. Оперативный дежурный майор Адамов.
Здравствуйте, воспитанница.
Здравия желаю.
Председателям завтра репортаж.
Товарищ председатель, это коллектива колонии. Рапортует председатель 4-го отряда. Девочки на утренний вечер построены. За прошедший день нарушений для опущения не было. Рапорт сдан.
Рапорт принят.
Туфик, в начале нашего разговора вы сказали о том, что человечество выбирает между демократией и диктатурой, между свободой и несвободой. Вы живете в Москве. Вам уютно жить в Москве?
Насколько жизнь разумна? Вот не твоя личная только жизнь, а та жизнь, куда ты включен вместе с другими. То, что происходит сейчас в Москве, мне не кажется, что это разумная жизнь. Мне кажется, что жизнь в нашей стране могла бы иметь более разумные формы. Когда я приезжаю то ли в Европу, то ли в Америку, то ли... Ну, в общем, за пределы, в те страны, которые мы числим цивилизованными, то первое ощущение – это почему у нас так, а у них так? Почему у них разумно, а у нас неразумно? И в мелочах, и в каких-то крупных вещах. А разумно или неразумно, мне кажется, это определяется тем условием, насколько естественно развивается жизнь города, жизнь страны, жизнь человека. Социализм, коммунизм – это формации, которые придуманы искусственно. Вот как игровое кино. Это как неудачно поставленный фильм. Путь, по которому идет Европа, это естественное проявление человеческое. И если у нас при советской власти человек, это звучит гордо, главное – это общественные интересы, что главное – это государство и так далее, то в той же Америке там провозглашается преимущество личного счастья. И там даже записано, что каждый человек имеет право стремиться к своему счастью. Когда 300 миллионов американцев каждый стремится к своему личному благополучию, на самом деле вот эти вот стремления, вот эти желания, вот эта воля, они сливаются в мощную силу, которая и делает страну передовой. А наша страна вот уже 10 лет с приростом 1%. То есть фактически мы катимся назад. А почему? Ну, здесь говорить мне просто не хочется, потому что все знают.
И право на труд, и право на отдых, право на образование. Одним словом, одни права. Паспортов не надо. Думать о трудоустройстве не надо, устроят. Ну, бытовые условия, культ, быт. Ходим, строим. Живем скромно, но весело. Одним словом, социализм. Полный. Сталинский. Во все времена были какие-то у нас правители. Начиная от Тимура, Чингисхана, и там царя Петра Первого, Сталина. Все почему-то злые, понимаете? Все почему-то топят кого-то. Сталин там на Беломорканал, Петр там на Ленинграде потопил всех в болотах. Ну, понимаете, почему-то все топят, мнут, давят стадо.
Сталина нет уже 35 лет. Сталина осудили, но, тем не менее, не изменили ничего при этом.
Ну почему не изменили? Жизнь не изменилась, вы же не видите.
Ну что? Вы-то здесь находитесь.
Ну что я здесь? Я же был и там, а отсюда пойду туда.
Тофик, у вас азербайджанское имя, азербайджанская фамилия. Вы живете в Москве, вы российский подданный, вы снимали фильмы в Украине, в Белоруссии, в Азербайджане. Определить национальность художника – это задача составителей энциклопедии. Это пусть они думают, там, Вальтер Скотт – шотландский или английский писатель. Тем не менее, если бы вы были составителем энциклопедии и писали статью о себе, кем бы вы себя назвали?
Мой отец погиб в первый же год войны. Я не знаю ничего азербайджанского, к сожалению. То есть я вырос с русской матерью в России, а мой язык русский, музыка русская, природа русская, все русское. Но поскольку отец мой азербайджанец, имя азербайджанское, то отказываться от этого я не собираюсь, не хочу. Благодаря этому я получил приглашение из Азербайджана. Просто знают, что я умею делать кино. Они позвали меня, чтобы я снял кое-что там. И я снял две картины. Случилось так, что меня пригласили в жюри фестиваля, который проходил в Баку, Бакинский туристический фестиваль. По окончании работы я решился попросить администрацию. Я говорю, а не могли бы вы мне позволить побывать в каком-то азербайджанском селе? А сколько тебе дней надо, спрашивают меня. Я говорю, ну, дней 5. И они меня отвезли в высокогорное село Лахыч. Это фантастическое село, потому что там вынуждены жить автономно люди. До последнего времени там не было ни дорог туда, таких автомобильных. Там только на лошадях можно было добираться. Там люди сами делали ложки, вилки, одежды и все необходимое. Все село состояло из массы мелких кустарей. Медь, кожа, шерсть. Это Лахыч. Несмотря на то, что я ничего не знал об этом селе, кроме того, что сейчас сказал, да, но это такие общие слова. Ни одного человека не знал. Кроме того, в этом селе говорят на каком-то своем особом языке, и там не то, что русского не знают, там азербайджанского не знают. Ну, нашелся человек, Злата Кузнец, который там медянщик, работает с медью, который все-таки знал русский язык, и с его помощью я выстроил рассказ об этом селе. Эту картину послали в Варшаву на фестивале туристических фильмов, и оттуда мне прислали награду за лучший фильм. И в результате мне присвоили звание заслуженного артиста, народного артиста, заслуженный деятель искусства. Я в России, а в Азербайджане я народный артист Азербайджана. И кроме вот этого фильма, мне еще пришлось снять неожиданно совершенно. Они говорят, снимите фильм о бойцовских петухах. Я говорю, как так снимать о бойцовских петухах? Это же везде запрещено. Они говорят, да, везде запрещено, но везде это бытует, и даже в вашей Москве это бытует. Оказывается, в Сергиево Посаде разводят этих бойцовских петухов, и азербайджанцы привозят их к себе. И этот фильм я назвал «Ван Дамм против Рэмбо». Дело в том, что владельцы этих чемпионов, они награждают их именами громкими вот такого рода. И там построена эта история на том, как все свелось к этому бою смертельному, кто выиграл и что в результате. А в результате я там, как автор фильма, написал, поскольку это зрелище довольно такое жутковатое, жестокое, я написал, пусть уж лучше петухи дерутся.
Вот у нас тут дочки встанут на крылечко любуются. Ой, баба Кать, как у вас красиво, а мы не замечаем красоту тут. Лето приходит, что за красота? Весь день в огороде заняты, то воду таскаешь, то копаешь, то поливаешь. И так, что мы до красоты-то и не видим никакой красоты. А так-то у нас вроде бы красиво. И речушка хоть не больно хорошая, но все-таки у нас тырь красивый. Мост теперь нам хороший сделали. Ты бы только нам асфальт, и мы бы были наравне с Москвой. Ну, Тофик, все, передача закончена.
А.
режиссер Тофик Шахвердиев и герои его фильмов в рубрике «Документальное кино». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.